прямой эфир на Ведорадио. Вы правильно делаете, что слушаете. Сегодня снова появляется у нас в эфире Павел Цымбаленко, человек, с которым вы уже знакомы, но давно не слышали. Те, кто желал, мог переслушать прямые эфиры, прошедшие у нас, которые есть в записи на сайте ведорадио.фм. Но мудрость Чанаки, как мы уже знаем, неисчерпаема. Она всегда продолжается, всегда актуальна. Сегодня также продолжение у нас мудрость Чанаки Пандита. Об этом рассказывает Павел Цымбаленко. Я связываюсь с ним по скайпу. Скайпом можете пользоваться и вы для вопросов, либо же вопросы пишите на сайт ведорадио.фм. Павел, здравствуйте.
Добрый день. Рад всех приветствовать. После небольшого перерыва в наших эфирах пришла весна, обновление. И никогда не лишним будет задуматься о том, каким образом мы живем и на основании чего принимаем выбор, попадая в жизненные ситуации каждый день. И перед тем, как начать рассказывать этот следующий стих, я хотел немножко напомнить о самом методе изменения, трансформации человека, каким образом это объясняется в Ведах. В Ведах говорится, что человек меняется через звук. Если в современной западной культуре в качестве главного подтверждения часто человек хочет получить некие зрительные образы, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но если предложить человеку 100 раз увидеть радио или один раз услышать радио, или предложить человеку 100 раз увидеть лицо любимого человека по скайпу, или 100 раз услышать его по скайпу, то я думаю, что все-таки люди выберут звук. Потому что звук, как способ познания, как инструмент для того, чтобы проникнуть в суть явления, или как инструмент для того, чтобы соприкоснуться по-настоящему сердцем-сердцем с другим человеком, намного более совершенный метод, чем глаза. Я помню, что был такой сериал интересный. Сериал называется «Санта-Барбара». И я думаю, что каждый из тех, кому старше 30, кто старше 30, он пару серий этого сериала странного смотрел. В принципе, этот сериал просто про жизнь. Точно так же, как в ведической культуре есть 3 главных произведения. И 2 из них очень популярны – Махабарата и Рамайна. И они просто описывают Махабарата. Бхарата – это царь, Махабарата – это описание того, чем занималась династия царя Бхараты, точно так же Санта-Барбара. Я уж не знаю, чему учат Санта-Барбара, интригам каким-то, но Махабарата уж точно учит человека, каким образом правильно жить. И представьте себе, если вы смотрите эту Махабарату или Санта-Барбару, сейчас Махабарата, она популярна, но при этом без звука. Я думаю, что многие люди, они откажутся в принципе этим заниматься. Потому что образ, хотя и передает важную составляющую, но намного более важный это звук. Более того, наша способность видеть, она зависит от нашей способности слышать. Очень часто в жизни человека, в частности в семейной жизни человека, ну и когда человек находится в каком-то коллективе, общается с какими-то людьми, вместе делает одно дело, он начинает прозревать и видеть собственные качества именно в результате общения с другими людьми. Как говорится, чтобы себя понять, нужно слушать других людей, а чтобы себя поменять, нужно жить или сотрудничать вместе с другими людьми. И честный человек, он стремящийся к реальным внутренним переменам, а любой внешний успех следует за внутренними переменами. В наше время век оболочек, век фантиков и оберток. Человек пытается себя как можно лучше упаковать внешне, при этом не понимая, что вайбрейшн или незримая суть человека, она лезет наружу при каждом удобном и неудобном случае. В конфликте, в ситуации, когда нужно делить какие-то ресурсы, деньги, власть, противоположный пол, славу. А в ситуациях реальных жизненных потерь И люди не понимают, что в наше время большие возможности для коммуникации через интернет, можно постоянно получать бесконечный поток новых клиентов. Раньше люди жили в городах, в деревнях, не имея интернета, и они понимали, что если я хочу быть здесь специалистом каким-то в этом городе, в этой деревне, то, естественно, я должен думать о том, чтобы люди мне доверяли. А для этого я должен делать упор не просто на какие-то внешние вещи, реклама, там, маркетинг, а на свои личные качества. Реклама и маркетинг – это важно, но реклама и маркетинг никогда не вызывают глубинного желания взаимодействовать с человеком. Они могут привлечь человека, в конечном счете, желание общаться с кем-то, быть с кем-то, или даже, выражаясь рыночным языком, покупать чей-то товар, использовать чью-то услугу – это прямое следствие доверия людей к нам. Мне понравился один человек, мы общались с ним, бизнес-тренер, он сказал достаточно интересную мысль, что такое деньги. Ну, я слышал, что такое деньги, что деньги – это эквивалент нашей полезности людям. Если мы полезны людям, люди нам благодарны, и в частности их благодарность выражается в форме денег. И понятное дело, что деньги – это некий ресурс для достижения наших целей, но по сути это эквивалент нашей полезности людям, если мы трудимся честным образом. Но он интересную мысль сказал, ты прав, но не только. Есть еще второй момент, что деньги – это следствие доверия людей к нам. И вот это вот доверие или внутренний успех, он всегда основывается не на просто какой-то внешней форме, на оболочке, а на глубинной составляющей человека, на его характере, на его личных качествах. Поэтому нужно строить фундамент внутри. Фундамент на той фундамент, что внешне он не виден. И мы видим человека, это некий фасад здания. Человек может быть прекрасен, но внутри у него гнилой фундамент. Или слабый фундамент. И все это рушится при первых же стычках, при первых же конфликтах, при первых же жизненных потерях, трудностях и так далее. Поэтому нужно вкладываться в нечто глубинное, и это глубинное внутри, оно как раз-таки формируется через звук. Ребенок в детстве выучивает маленький человек, который только пришел в этот мир, чужой язык на звук. Ребенок обучается, главный инструмент познания – это звук. Мы, слушая другого человека, можем понять его истинное сознание, его истинное нутро. Тогда, когда мы просто видим человека, мы что-то можем понять. Ясно дело, есть эта поговорка, что встретили по одежке, проводили тоже плохо. Встречают по одежке, провожают по уму, но звук – это некий внутренний взгляд на реальность, а форма – это всегда поверхностный или внешний взгляд на реальность. Если мы просто видим, мы что-то понимаем, но если мы услышим, то мы сможем глубинно, внутренне проникнуться составляющей того, на что мы смотрим. Как, например, такое еще можно привести яркую иллюстрацию, что мы приходим в музей живописи, да, в картинную галерею, и мы рассматриваем картины. Ну, что мы можем понять, просто глядя на них? Всегда во всех галереях есть, как забыл, называется этот человек, экскурсовод или как, гид, да, проводник, который ходит, объясняет. И он показывает эти картины и рассказывает. И через звук, зная историю этой картины, при каких обстоятельствах она была написана, эта форма, она нам раскрывается. Или когда мы едем, допустим, в какой-то тур, там, не знаю, сейчас много разных туров в Абхазию, еще куда-то. Для того, чтобы увидеть и осознать то, что мы видим, нам нужен проводник. Человек, который расскажет, и мы сможем через звук увидеть и осознать привлекательность этого места. В каждом музее это есть. Или, допустим, когда люди едут в паломничество, они едут в паломничество там, в Индию или в Иерусалим. Всегда есть люди, которые через звук помогают увидеть или раскрывают человеку святое место. Поэтому человек должен понимать, что весь процесс познания и реальной внутренней трансформации также происходит через звук. Если взять за точку отчета ведическую культуру, что такое ведическая культура? Это три вещи. Это культура звука. Есть три источника этого звука, который может изменить человека. Это звук ведических текстов, санскрит, удивительный язык. Это звук мантр, определенных формул, которые несут в себе заряд как материальной, так и духовной энергии, могут воздействовать на сознание человека, полностью изменить его судьбу, естественно, позитивным образом. И это звук, который исходит из сердца чистых людей. Людей, которые реально что-то изменили в своей жизни, и слушая их, они могут передать нам силу. Они могут передать нам не просто информацию, которую мы запомним, они могут передать нам этот опыт. Поэтому, если мы хотим по-настоящему увидеть другого, мы должны услышать другого. Если мы хотим по-настоящему увидеть мир, мы должны услышать мир. И что делает Чанакья Пандит в своей книге, впрочем, как и любой мудрец из ведической культуры, задача которых очень простая, задача такая, чтобы человек эволюционировал, развивался, становился более свободным. Эволюция человека – это всегда увеличение его свободы, ибо свобода – это прерогатива человека. Животные – они рабы, они рабы своей кармы. Животные – это просто некие формы жизни, в которых душа, частица сознания не хотела быть отягощенной разумом. А разум – это всегда выбор, как в этой сказке про Машу и медведя: «Не садись на пенек, не ешь пирожок». Медведю не очень нравилось, он хотел поступить рефлекторно, он хотел поступить на основе этих 7-минутных импульсов, которые исходили из его ума. Но разум, который в данном случае, в этой сказке аллегорически играла Маша, говорила: не садись на пенек, не ешь пирожок. И, в принципе, человек чувствует этот некий внутренний конфликт на протяжении жизни, о котором еще Зигмунд Фрейд говорил, что у человека есть невроз, который появляется в результате того, что он реально хочет, в результате рефлексов, которые приходят из его бессознательного «я» и установок общества. Но помимо установок общества, морально-этических или духовных, нравственных, есть еще некий внутренний инструмент, называется совесть. И совесть – это проявление разума. И на самом деле конфликт не просто между желаниями человека, его импульсивной жизнью и социумом. Это внутренний конфликт. Конфликт между разумом, который задает человеку вопрос: зачем, почему, к чему все это приведет, а что тебе это даст, а какова будет цена, а чем придется за это платить. И ярким вот этим «хочу» внутри человека. Человек, с одной стороны, хочет, с другой стороны, есть конфликт между «хочу» и «надо». И вот если человек хочет укрепить эту сознательную часть своей личности, как ведическая психология об этом говорит, это называется термином «будхи». «Будхи». «Будхи» значит «разум». «Будда» от слова «разумный». Пробудиться, проясниться, да, просветлиться, очиститься, стать просветленным, очищенным и так далее. Благостным. Такой человек он должен слушать, потому что главный инструмент для укрепления разума – это именно звук. Услышь, чтобы увидеть. Наша способность видеть зависит от нашей способности слышать. Да, мы видим что-то, но мы видим только осколок реальности. Если мы услышим о реальности, услышим о себе, услышим другого человека, мы сможем совсем другими глазами взглянуть на все, что происходит вокруг. Интересно, что приводится такая красивая аналогия. Есть известный такой, как это правильно сказать, полубог в ведической культуре или могущественная личность, которая олицетворяет, с одной стороны, реальную личность, которая существует, естественно, не на грубом плане, на тонком плане тоже есть другие более высокие средства реальности. С одной стороны, с другой стороны, эта личность, она помогает нам понять устройство психики человека в соответствии с ведической наукой йоги. Или, йога и ведическая психология – это суть одно, потому что в ведической философии понятием психологии ведической называется йога и санхья, когда аналитическим образом человек учится видеть проявление этого тонкого тела, признаков психики, которые есть в человеке. Это Ганеша. Ганеша, я думаю, что многие из вас видели, это такой полубог, у которого две руки, две ноги, большой живот и голова слона. Отдельная есть история, связанная с этим, каким образом это произошло. Но именно слон, Ганеша, он в ведической философии символизирует психику человека. И объясняется очень красиво, что четыре составляющих тонкого тела человека – это будхи, разум, читта, сознание, или то самое бессознательное, о котором Фрейд говорил. Ним это открыто было, это 1000 лет назад в Ведах было указано. Это ум, эмоциональное я, тот, кто реагирует на рефлекторно как раз-таки на происходящее. И аханкара, чувство индивидуальности, эго, я, наша самость. И кожа слона – это аханкара. У слона очень толстая кожа и, с другой стороны, очень чувствительная. Люди с большой аханкарой – это достаточно популярное слово сейчас, ложное эго, ложняк, резать кого-нибудь ложняк. Слона очень толстая кожа, но при этом очень чувствительная, поэтому слоном управляют с помощью стрекала. Люди с большим ложным эго, ими очень просто управлять. Достаточно сказать несколько слов, пощекотать их за их самолюбие. И они, чтобы доказать себе, тебе и всем остальным, что они не такие, они побегут и сделают все, что надо. Читта – это живот этого Ганеши. И живот у него большой. Читта или сознание, или жизнь – она пронизывает собой все. Мы видим, что энергия жизни присутствует всюду. На самом деле все сознающее. Но просто мы сознаем только наше тело. Есть сверхсознание или сверхдуша, которая в соответствии с ведами сознает все. А манас или эмоциональный ум – это хобот этого слона. Этот хобот, он постоянно находится в движении. Точно так же ум человека, он находится в постоянном движении. Ум человека мечется налево, направо, вверх, вниз по всей Вселенной. Нам очень трудно сосредотачиваться на каких-то одних и тех же истинах. У нас постоянное беспокойство в нашем сознании. Весь процесс йоги, он связан с сосредоточением сознания. Тот, кто научился сосредотачивать свое сознание, может достигать успеха и быть эффективным в любой сфере деятельности. В сфере отношений, в сфере реализации твоего творческого потенциала на работе, преодоление стрессовой ситуации. Каким образом преодолевается любой стресс? Почему человек испытывает стресс? Приходит трудность, и человек сосредотачивается на трудности, а не на ее решении. Если просто сосредоточиться на решении трудности и искать варианты, делать то небольшое, что я могу делать в трудной ситуации, к человеку приходит сначала внутреннее удовлетворение, а потом бесстрашие. И в конце концов ситуация очень легко может решиться. Как об этом говорит Чанакья Пандит, что даже небольшое усилие может решить проблему. И последний элемент – это будхи. И будхи, да, и, естественно, хобот располагается между двумя бивнями. Эти два бивня – это две главные функции ума – санкалпа и викалпа. Принятие или отвержение, нравится, не нравится, хочу, не хочу, приятно, неприятно. Помните, да, как в этом фильме «Джентльмены удачи», как Ромашка, любит, не любит, это песня нашего ума. Нравится, не нравится, ну, такое детское, инфантильное сознание. Все, что нравится, хорошо, все, что не нравится, избегая, плохо. Все, кто нравится, хорошие. Все, кто не нравится, плохо, совсем уж дети. Более высокое сознание, все, что выгодно, нравится, да. Все, что невыгодно, не нравится. Еще более высокое. Все, что правильно, нравится. Все, что неправильно, ну, даже если это приятно, я обхожу это стороной. Так или иначе, сейчас речь не об этом, речь о разуме. И разум олицетворяет уши. И уши у слона небольшие. И неспроста. Потому что таким образом нам хотят донести, каким образом человек развивает в себе разум. Разум человека тренируется, становится сильным, как красиво об этом говорится в Бхагавад-гите, одной из самых известных книг во всей ведической культуре, что вооружившись мечом знания, встань и сражайся, у Арджуна. У человека должен быть инструмент, с помощью которого он будет проживая жизнь. А жизнь – это битва. И это битва не снаружи, это битва внутри. Внутри нас борются наша святость и наша низменная эгоистическая природа. И мы регулярно выигрываем или проигрываем в этой войне. Иногда эгоизм побеждает. Мы выбираем сиюминутное наслаждение, а не наших близких. Невозможность проявить любовь в какой-то ситуации. Или проявить благодарность. в реальных жизненных ситуациях, когда приходят какие-то уроки жизни. Как правило, люди же они культивируют обиды. Они не пытаются увидеть за ситуацией даже просто урок, не говоря о том, чтобы увидеть в ней Бога. Они просто видят человека, и они ослеплены собственной болью, как ребенок, знаете, он упал, и он кричит «а-а-а», или там. Ребенка ведут к зубному, он кричит, он никогда не сделает этого сам. Но родитель, мудрый родитель, он ведет и говорит «делай это, иначе будет хуже». Дальше зуб будет гнить, потом нужно будет вырывать, и это будет больше проблем. Точно так же люди, милостивый Бог, помогая людям, чтобы они осознали собственные трудности, собственные болезни, выздоровели, посылает им в жизни каких-то людей, которые говорят неприятные слова, возникают конфликты, кризисы в отношениях, какие-то ситуации, которые оголяют или обнажают наши проблемы. Потому что никто не любит кризис, трудный момент. Но кризис, он обнажает те проблемы, которые человек не видел в норме. Так что плохого в кризисе, если я хочу измениться? Конечно дело, если я хочу других убедить, что я поменялся и иметь свои возможности с людей, то это другая вещь. Но напомню, что настоящий успех, вопреки vox populi, да, популярному мнению народному и современному, это успех внутри. Потому что если у человека будет успех внутри, успех наружу придет автоматически, как бесплатный бонус. Человек должен самоактуализироваться, раскрыть собственный внутренний потенциал. Человек должен научиться служить другим, потому, овладеть собой. Это все синонимы успеха. Если человек овладел собой, овладел своим дурным характером, он всегда будет цениться другими людьми. Если человек научился делать свое дело, свою работу, свое предназначение как служение. Я думал сегодня об этом. Мы ходили к зубному, и я вот смотрел там на администратора. У нее никакого желания нет помогать людям. И самое удивительное, она сидит, и она не понимает, она не удовлетворена, что причина ее неудовлетворенности, в частности, в этом. Что каждая профессия, она связана со служением другим людям. И если каждый будет, делая свою профессию, делать это как служение, желая помочь, принести благо другим людям, то он будет удовлетворен, в частности, потому что постоянно будет получать благодарность людей. Человек приходит с проблемой, ему страшно, ему больно, какая-то неизведанная сфера. Вместо того, чтобы проявить сострадание, протянуть руку помощи, вдохновить человека, сказать несколько добрых слов, часто люди получают холод, жесткость, и такой есть такие слова, ты что, дурак, что ли? Конечно, дело, ясно дело, ты сидишь там весь день, всю жизнь этим занимаешься, потом кто-то новый пришел там, не знает, куда карточку банковскую вставить и засунуть, это над ним смеешься, глумишься. То есть люди сами лишают себя возможности расти как профессионально и также любви в жизни. Потому что если я живу, и вся моя жизнь – это просто боль, боль, боль по отношению к другим людям. Выгода, выгода, выгода. Я подстригаю других людей, как капусту на огороде. Ну, каким образом человек может получить счастье? Люди чувствуют это. И поэтому часто мне люди задают этот вопрос. В чем мое предназначение? У всех одно призвание, это уж точно, это служить. Предназначение, оно может быть разным. Это моя форма служения. Кто-то врач, кто-то психолог, кто-то музыкант. Но если человек, чем бы он ни занимался, не будет культивировать себе вот этот дух служения, желание принести благо людям, просто сделать свою работу, как понимание того, что кто-то в этом нуждается, просто сказать несколько хороших слов людям, с которыми я соприкасаюсь на работе. Иногда надо твердо поступать, но далеко не так часто, как нам кажется. Я не призываю к святости иллюзорной, ложной. Агрессия нужна, но агрессия нужна для того, чтобы останавливать зло. Когда нет зла, а есть невинность, нужно проявлять не агрессию, нужно проявлять сострадание и милосердие. И то есть вот это вот очень важный принцип, принцип служения. Человек должен делать это, если человек не будет это делать, он никогда не будет удовлетворен. Я говорил про разум, и разум в частности в этом проявляется. Разум проявляется в том, что человек пытается придать смысл своей жизни. Потому что что такое счастье? Ну, простая вещь. Когда есть любимые люди, когда я не один, когда я ради кого-то живу. Когда есть любимое дело, я занимаюсь любимым делом, я понял себя. В частности, человек понимает себя именно в отношениях. Кто на что гораст, ясно в отношениях. А не когда мы сидим по своим углам, уткнувшись в интернет. И третья составляющая счастливой жизни – это смысл. Если у человека есть любимое дело, есть любимые люди, но это все временная категория, нет в его жизни более высокой цели, каких-то неизменных вещей, если он не зрит, как в качестве перспективы в своей жизни вечные, неизменные вещи, духовные ценности, то человек всегда будет оставаться неуверенным внутри до конца. Кризисы будут рушить его жизнь. И всегда будет оставаться, будет испытывать внутри страх, потому что его душа не нашла прибежища в вечно меняющемся мире. Надо жить правильно, но при этом, живя правильно в этом мире, человек, он должен держаться за то, что неразрушимо. И в частности, вот этот принцип служения, он неразрушим, потому что это вечная духовная природа души. Но я говорил про разум. И разум – это наша способность сосредотачиваться, разум – это наша способность видеть, и все изменения в человеке еще раз происходят через звук. Человек слышит, потом он начинает видеть, и услышав, увидев, он потом может поменять что-то в своей жизни. Часто люди спрашивают, как поменяться. Слушай, слушай, именно слушай, мы можем поменяться. «Аннавритти шабдат», «Аннавритти шабдат» – это известная сутра или афоризм в заключительной части одного из главных произведений «Веданта Сутры», где в сжатой форме описывается весь смысл вед. «Аннавритти шабдат» означает, ну, как всегда, важные вещи два раза повторяются, что изменение или освобождение сознания от рабства материи, от рабства нашей кармы, оно происходит через звук. И карма – это неприятная вещь. Каждый чувствует, что в нас есть некая данность, которая толкает нас совершать поступки вопреки нашей воле. Мы не хотим этого, но этот импульс изнутри, он толкает нас. Можно по-разному себе это объяснять. Можно полностью подавить собственный разум и жить импульсивной жизнью, и быть счастливым. Да? Или можно полностью очистить разум и подчинить свою жизнь высшим идеалам, высшей цели, самопожертвованию, служению, да, добровольному, при этом не из трусости, как проявлению зрелости нашего сознания, ведь удовлетворив первичные потребности, человек же хочет нечто большего. Это нечто большее – это не просто увеличение сферы своей власти, это увеличение сферы своего служения, своего служения. Смысл жизни нам придает именно благодарность в сердцах других людей и, в конце концов, чувство взаимности Богу в нашем сердце, что то, что мы делаем в нашей жизни, оно удовлетворяет не только нас, а то, что наш источник, из которого мы изошли, он счастлив, он рад, потому что мы поняли, чем жизни надо заниматься, и каким образом счастье получать законное и без последствий, счастье от того, чтобы радовать других людей, пытаться делать их счастливыми. А наше счастье мы получим автоматически. И этот очень важный принцип изменения человека на санскрите называется красивым словом «свадьяя». Свадьяя означает медитация не просто на кого-то, а на себя. То есть изучение ведических текстов – это свадьяя йоги, жертвоприношение. В чем жертва? Жертва в том, что я не себя слушаю, я кого-то другого слушаю. Я чистого человека слушаю, я мантру слушаю, я ведические тексты слушаю. И далее происходит удивительная вещь. Услышав знания в человеке, запускаются механизмы самонаблюдения. Приходит реальная жизненная ситуация, если человек слушал внимательно, с желанием понять что-то и принять что-то, с желанием поменять что-то в своей жизни. В реальной жизненной ситуации он вспомнит то, что он слышал, и у него появляется свобода, потому что свобода есть только у того, у кого есть разум. И свобода есть только у того, у кого есть другая альтернатива, знание, каким образом с другой точки зрения правильно сделать выбор. В противном случае, если мы не получаем образование, не повторяем мантры, не слушаем учителя, да, не слушаем текста и не соприкасаемся с более высокой формой сознания через звук, то весь наш выбор в жизни просто обусловлен нашей кармой, просто предопределенность, просто слепой урок судьбы. И любой хороший астролог может сказать, что мы захотим через 20 лет. Вдумайтесь в это просто. Хороший астролог может сказать не просто, что с нами произойдет, а то, что мы захотим. Не страшно ли? А где же я в этом во всем? Неужели я просто кармический автомат, который отрабатывает программы, которые находятся в моем сознании? И поэтому нам нужно образование, нам нужен этот звук, нам нужна эта сила, которая исходит из мантр, из молитв, нам нужна эта сила, которая исходит из общения с чистыми людьми, и сила, знание, сила выбора, сила свободного выбора, которая исходит тогда, когда мы получаем образование. И услышав все эти вещи в реальной жизненной ситуации, когда придет возможность выбирать, и встанет эта внутренняя дилемма, о которой красочно говорил Гамлет, быть или не быть, вот в чем вопрос. На самом деле это не вопрос быть, потому что мы вечны, вопрос как быть. Жить и пытаться стать счастливым самому и мучиться потом от последствий, как минимум от одиночества. Или быть, очищаясь, живя вместе с другими людьми, преодолевая трудности, но при этом имея смысл и имея отношения, радость какую-то, любовь, которая в частности приходит всегда именно из отношений, в частности с близкими, а хуже эти близкие люди, редкие души, посланные для нашего очищения. Все это дает нам звук. И поэтому, в принципе, смысл всего Ведарадио именно в этом. И всех проектах, которые делают сейчас люди, которые несут себя частично или какую-то часть ведической культуры, в том, чтобы люди соприкоснулись с этим духовным звуком. Чем более чистый звук, тем больше перемены он может произвести в нашем сознании. Мы можем увидеть себя, а увидев себя, мы можем поменять себя. И уже где-то через 10-15 минут мы будем заканчивать, поэтому если у вас созрели вопросы, пожалуйста, их пишите, а я в это время кратко расскажу пятый стих из второй главы. Я, к сожалению, не помню, рассказывали мы его в прошлый раз или нет, и мы с Олесей не успели посмотреть, но не беда, важные вещи нужно повторять дважды. Мы еще раз его разберем, и в следующий раз будет шестой стих, потому что мысль, которую здесь говорит Чинаки Пандит, она важна. «Избегай врагов, льстящих в глаза, но готовых напасть со спины, ибо они, как кувшин с ядом, залитым сверху молоком». То есть Чинаки Пандит говорит очень мудрую мысль. В другом стихе он говорит, что вражда с достойным человеком – предпочтительная союза с подлецом. Кто такой подлый человек? Снаружи он шоколадный. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Я мятный пряник. Я помню, раньше пряники такие были. Мятные пряники. Очень такая привлекательная натура. Ласково говорит, улыбается и при этом предает. При каждой возможной ситуации собственной выгоды или когда ты становишься слабым. Поэтому Чинаки учит проницательности. Разум – это наша способность зрить в корень. Зрить в корень – это значит понимать, что в соответствии вот с психологией, я помню, изучал немножко, насколько я помню, Анна Фрейд, дочка Фрейда, она интересно написала труд, в нем описываются психологические защитные механизмы эго. То есть, что это значит? Человек, чувствуя собственную неполноценность, он внешне пытается компенсировать собственные недостатки за счет определенных, как это правильно сказать, механизмов, да, но в данном случае имеется в виду конкретная вещь. Увеличение того, в чем сам человек чувствует внутреннюю потребность или ущербность. Я объясню, о чем идет речь. Допустим, человек, лжец. Такой человек постоянно будет убеждать других, что он очень честен с ними. Или человек очень труслив, внешне он будет вести себя как очень крутой и очень сильный. Или человек очень безразличный, внешне он будет вести себя подчеркнуто как очень чуткий. Есть такая простая поговорка «не доверяй чрезмерной любезности». И мы можем понять, что люди хотят нас обмануть, причинить нам боль, воспользоваться нами, именно потому, насколько они чрезмерно учтивы по отношению к нам. Надо быть вежливым. Но при этом, если человек слишком вежливый, это подозрительно. Наверняка что-то хочет. И в моей жизни много было ситуаций, когда, имея какие-то практические дела с людьми, связанные с деньгами, с арендами квартир, с продажей собственности, с покупкой каких-то вещей, что люди самые шоколадные, они в самых страшных монстров потом превращались в ситуации, когда затрагивались их личные интересы. Поэтому лесть на самом деле для глупцов. Мудрый человек он не придает значения лести. У Чинаки есть пандита, тоже такая цитата интересная, что «расположи к себе жадного подарком, гордого пообещав ему власть, глупца лестью, а мудрого человека честностью или правдивостью. То есть мудрые люди на то и мудрые, они проницательные, они понимают эту ложь. Притом не просто даже логически, они чисто интуитивно просто чувствуют и все, ложь человека. Перед мудрым нужно быть честным, перед человеком гордым, но гордые люди, они на то и гордые, что они гордятся тем, что у них получилось. Пообещай человеку какие-то большие возможности, и человек будет куплен. Если в нашем уме появляются вихри, когда нам рассказывают о возможностях, которые мы можем получить, мы, к сожалению, те самые люди, которые строят свою жизнь на ложной основе, гордые, которые чувствуют себя хорошо только тогда, когда у них что-то получается, а не тогда, когда они делают правильные вещи, даже если нет результата. Человек же может и должен черпать с более высокого смысла уровня своей жизни. Например, что в этой деятельности есть смысл, она меняет мою жизнь, и она возвышает мою жизнь. А получается или не получается, это не так важно. Если я буду действовать, получится, но не всегда все сразу, не так, как хочу я. Это же проблема человека, он хочет быть счастливым по-своему, а жизнь упрямо ведет его в другую сторону. Я говорю, будь счастливым, но вот так. Главное научись ценить того, кто есть в твоей жизни, и то, что есть в твоей жизни. Льстеца можно купить, глупца можно купить лестью. Поэтому, женщины, не будьте глупыми. Не каждый мужчина, который говорит приятные слова, хочет вам добра. Скорее всего, он хочет что-то, но не добра. И Чанакья учит этой проницательности. То есть, услышав это, нужно увидеть это. Увидеть прежде всего в себе. Ну, конечно, проще всего сначала в других увидеть. Увидеть и обрадоваться. Работает ведическое знание. Но в идеале надо в себе увидеть, а потом в других. Успех сначала внутри, потом снаружи, если мы хотим реального успеха. Поэтому, когда в следующий раз вам будет чрезмерно льстить, вы задумайтесь, а может быть, лучше на расстоянии держаться с такими людьми, которые в глаза льстят, за спиной поливают тебя помоями, и ты знаешь об этом. Но поскольку ты трус, и ты желаешь своей жалкой дешевой выгоды, ты боишься прямо в лицо человеку об этом сказать, и все равно сотрудничаешь с ним. Ну, надеясь на русский авось, а вдруг принесет, главное, свои денежки получил. Но деньги – это не главная вещь в жизни. Это просто наша слабость. Наша слабость проявляется в том, что мы зависимы от комфорта. Человеку кажется, что деньги дают свободу. Могут дать, а могут забрать. Бывает, что человек может остаться в ладах с собственной совестью и честью, быть в трудной ситуации, но быть более свободным, чем выбери он комфорты, выбери какую-то свою личную выгоду. Поэтому вопрос остается открытым. Кто во что верит, кто что для чего ценно. Для кого-то ценен счет в банке, для кого-то ценен счет на его совести. Но лучше и совесть, и честь. Да? И честь, и счет в банке. Идеальная ситуация, не всегда реальная, но можно и так жить. Это все зависит от того, как быстро мы хотим добиться результата. Любой быстрый результат, он подозрительный. Очень подозрительно. Что-то очень подозрительное, если быстро что-то получается, быстро складываются какие-то отношения. Поэтому разумные люди, они держат дистанцию. И из этой дистанции разумной надо постепенно приближаться к людям, постепенно начинать доверять другим людям, давать некую форму, но разумно. Доверять чуть-чуть, смотреть, как человек реализует наше доверие, а потом доверять больше, больше, больше. Если мы просто слепо бросимся в объятия к кому-то и совместные дела, не выдержав никаких маленьких даже проверок, скорее всего, это все обернется болью. И мы получим эту боль. И кто будет виноват? Ну, Чанакья скажет, сам виноват. Я же тебя предупреждал, что избегай того, кто льстит в глаза, но готов совершить подлость со спины. Окей, сегодня мы закончим. Надеюсь, там были какие-то вопросы, на которые можно ответить. Да. Это запустило в наших радиослушателях некие механизмы самонаблюдения. Верный признак этого – это некий вопрос.
Вопрос есть у нас. Если кто-то еще размышляет, рекомендую это сделать побыстрее и уже начинаете писать свой вопрос нам на сайт, если вы хотите написать. Также можно пользоваться и скайпом с логином Ведорадио. Просто звоните в любой момент, в любую секунду. Пока я зачитываю вопрос от Артура. Вопрос, кстати, пришел к нам еще на прошлых эфирах, но немножко затерялся. Артур попросил очень его зачитать, потому что для него это важно. Как понять разницу между тем, что тебе выделено Богом, и тем, что тебе не принадлежит? Как различить эту грань, когда нужно бороться за что-нибудь и не отступать, будь то материальные вещи, отношения, желания, и когда нужно просто отпустить?
Угу. Известный вопрос. Известный вопрос. Есть такой украинский философ Георгий Сковорода. У него есть цитата знаменитая. «Благодарение Богу за то, что Он сделал все нужное нам легким, а все ненужное – сложным». И, в частности, в Бхагавадгите об этом говорится, что то, что приходит само собой в жизни. Проблема, по которой мы хотим сыграть другую роль в своей жизни, она состоит в том, что мы думаем, что если мы будем кем-то, а не собой, нас будут больше любить. Но если мы будем сами собой, поймем сначала собственную природу. И это все-таки ответ вряд ли может прийти из лекции. Это нужно лично общаться с человеком, чтобы помочь человеку это понять. Ничто не заменит живого общения, потому что в этом общении можно по-настоящему себя увидеть и получить силу что-то в своей жизни поменять. Фактически лекции должны разжечь нас, в нас интерес к личному общению. В наш век информации, когда люди перегружены настолько сильной информацией, что их тошнит от нее, в особенности дорогим и ценным становится личное общение. Но поняв себя, нужно увидеть это, то, что выделено нам в жизни, как некая энергия или некий талант. И, как правило, это дается человеку очень легко. Признак очень простой. Если мы всю свою энергию тратим на то, чтобы убеждать других, что это мы, скорее всего, это не мы. Верный признак, маленький очень, что для тех, кто по-настоящему имеет природу учителя, например, лектора, для них лекции давать – это как игра. Для настоящего воина сражаться – это игра. Для настоящего бизнесмена делать деньги – это игра. Для настоящего ремесленника делать что-то руками – это игра. Поэтому, если что-то дается нам легко, творчески, где у нас есть повышенное чувство интуиции, творческий потенциал, даже если не обязательно, что мы делаем это хорошо и широко, это опять-таки, видите, природу надо не понять, природу надо просто принять, природа уже дана нам. Просто мы смотрим на чьи-то размахи и думаем, о, мне таким великим быть, а ты сможешь, нет? Кто-то учит учителя в школе, а кто-то учитель, там, не знаю, всей страны. Надо просто иметь смирение, принять эти вещи в своей жизни, быть самим собой, играть свою роль. У каждого есть энергия какая-то. Лучше плохо свое дело делать, чем хорошо чужое. Свою природу не так-то сложно понять. Музыкант – это не тот, кто играет хорошо, это тот, кто не может не играть. Вот. Сколько я себя помню, столько я кого-то чему-то учу. Я помню, как надо мной все смеялись, когда я был моложе. Ты сейчас как бы мне там... Вот-вот 35, и ни у кого вопроса не возникает, сколько вам лет, как бы люди слушают нормально. А когда мне было до 20, я все равно мудрствовал. Люди надо мной смеялись. Но это была моя природа. И вместо того, чтобы меня поддержать в этом, люди, они осмеивали эту вещь. В конце концов, это и стало моим хлебом в жизни. Я просто учусь, рассказываю что-то другим, провожу консультации, какие-то тренинги. Есть у нас этот проект школы эффективности, тренинги, консультации, какие-то курсы. И для меня это легко. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не готовлюсь к лекциям. Очень редко, если я реально чувствую себя очень плохо. Да и то в 80% случаев я не пользуюсь материалом, который приготовил. И точно так же у каждого человека есть некая энергия, которая дается ему легко в жизни. Просто проблема, что мы хотим чужую роль сыграть. Потому что думаю, что нас будут больше любить. Я тоже пытался много лет быть руководителем. И даже получалось. И до сих пор получается. до сих пор кем-то и чем-то руковожу. Не отвертишься, как говорится, от ответственности. Но реально творчество – это не просто вести за собой кого-то, а помогать кому-то что-то понять. И это дается мне очень легко. У меня интуиция и творческий потенциал для этого самопроизвольный. Потому что это некое желание Бога от меня в моей жизни, некий дар, некая энергия. У каждого это есть, кто-то классно готовит. И сколько счастья можно принести другим людям вкусной едой, боже мой. Это же удивительная вещь. Вопрос, в чем я вижу реализацию свою. Кто-то врач, а кто-то домохозяйка. Хорошая жена – это же благословение Бога. За хорошую женщину можно завоевать весь мир и положить к ее ногам, если она действительно хорошая женщина. Хорошая женщина – это бриллиант, огромная редкость. Поэтому благословение Богу за все, что за то, что Он все нужное для нас сделал легким, а все ненужное – сложным. Вот так и определять. Относительно того, когда надо сражаться, а когда не надо сражаться, ответ вам, скорее всего, не понравится. Сражаться надо всегда. Но не должно быть привязанности к результату. Человек не имеет права опускать руки. Человек всегда должен действовать. Но если его труды не приводят к желаемому результату, он должен просто понимать, что самое ценное в жизни – это не результат, который к нам приходит, а то, кем мы становимся, занимаясь преодолением трудностей в жизни.
Спасибо за ответ. Только что пришел вопрос от Екатерины. Подскажите, пожалуйста, как защищать себя от негативных людей, грубых слов и конфликтных, напряженных ситуаций?
Ну, вопрос из сферы отношений. Если интересно более глубже, я специально сделал тренинг. Вы можете у меня его найти потом ВКонтакте. Называется «Искусство говорить нет». Проблема русских людей в том, что они не умеют отстаивать собственные интересы. Есть две крайности. Одна крайность – то, что я очень наглый, я всех давлю, как тараканов. А вторая – что я очень такой святой, и все начинают мной пользоваться, а я думаю, что это моя судьба и мой выбор. То есть зрелость – это всегда некое состояние баланса. И здесь простая вещь. Я говорил о ней сегодня, что защита, она в разуме. А разум в отношениях между людьми – это дистанция. И это первый принцип. Второй принцип – нужно научиться говорить «нет». И почему мы боимся говорить «нет»? Мы думаем, что нас любить перестанут. Нас будут любить только если мы будем говорить «да-да-да». Но если мы будем говорить «да-да-да», нам будут пользоваться. И никто не будет ценить наше «да». А если мы иногда будем говорить «да», а иногда будем говорить «нет», и будем говорить «нет» правильно, то тогда другие люди, они будут больше ценить наше «да». Поэтому не нужно бояться говорить «нет». В 99,9% случаев, кроме одного, когда вот просто вас начинают бить, ругать, материть, мы даем право другим людям причинять нам боль сами. Потому что мы слабые, потому что мы боимся «нет» сказать. И главное, что мы слабые эмоционально. Мы хотим приятных отношений. Мы хотим нереальных отношений, мы хотим приятных отношений. Поэтому предпочитаем все конфликты обходить стороной. Но нужно научиться отстаивать свои интересы. И агрессия – это полезная вещь. Пусть в кармане лежит, не повредит. Но просто агрессия нужна для того, чтобы останавливать зло. И принцип очень простой. Сам не унижай других, не унижайся. То есть отношения – это когда я не унижаю других, я считаюсь потребностями других, и я имею право отстаивать свои потребности также. Если я уважаю права других людей, у меня есть право отстаивать свои потребности. Как есть хорошая патриотическая песня. Чужой земли клочка мы не хотим, но и своей не отдадим ни пяди. Это принцип, это закон отношений, называется закон баланса или закон свободы. Что мы чуткие к другим, но также мы внимательны и к самому себе. Потому что в отношениях это же не игра в одни ворота. В отношениях должны выигрывать оба. Вот если вам подробнее интересно, я, знаете, как вот опытный врач, который знает, какое нужно лекарство при определенной болезни, я подготавливаю тренинги на определенные темы и специально их составляю, и даю, и записываю, чтобы люди просто понимали, что вот это вот как как таблетка от определенной болезни, точно так же определенное знание – это лекарство от определенной проблемы. Нужно научиться говорить «нет». Русские люди не умеют говорить «нет». Если мы научимся говорить «нет», то в нашей жизни намного все будет проще.
Спасибо. Также Екатерина интересуется, где взять силы для успеха, если чувствую постоянную усталость.
Из веры в себя. Постоянная усталость в результате чего приходит? Человек действует, и сама его деятельность, она приводит его к состоянию полного кризиса. То есть рано или поздно каждый человек запутывается в результате собственной же деятельности. Это называется карма. И для того, чтобы выйти за пределы кармы, нужно соприкоснуться с сознанием, которое находится за пределами нашей кармы. С сознанием на другом уровне. Нужно личное общение. В этом личном общении, кому вы доверяете, а такие люди есть везде. С современными средствами коммуникации, современным интересом людей к какому-то развитию. Найдите того, кому вы доверяете, и если этот человек действительно на своем месте, он поможет вам поверить в себя. Потому что человеку усталость приходит от неудач. Но нет неудач, есть неудачники. Потому что нет неудач, есть уроки. И кто-то должен помочь нам увидеть и таким образом понять жизнь. Усталость накапливается в результате ошибок и боли, непереваренной внутри. Это, знаете, как вот низкий огонь пищеварения. Человек наелся пирожков, у него огонь погас, естественно, кушать не хочется. Точно так же мы совершили много ошибок, у нас уже подсознательный страх действовать, потому что мы понимаем, что чем-то нехорошим это закончится. Но это не значит, что действовать не надо. Нужно научиться правильным образом действовать. Для этого нужно вернуться в прошлое, все переварить и получить знания, как действовать правильно и действовать. Потому что не действуя невозможно разрешить жизненные трудности. Человек должен действовать, но он должен учиться, как действовать, а не просто слепо руками и ногами махать.
Спасибо вам за ответ. Я вижу, что вопросов сегодня у нас уже нет. Ответили вы на то, что было. Тогда у нас, в общем-то, час подходит к своему завершению. Я предлагаю на этом и остановиться. Когда-нибудь продолжим, когда будет такая возможность. Спасибо, Павел, что были с нами сегодня.
Да, вам спасибо. Всем удачи в преодолении себя.
Спасибо, до свидания.